ne te fera. Comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrai pas ce bonheur qui m'enivre quand je suis dans tes bras. Mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu
О войне Борис вспоминал как о счастливейших временах. Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузевица, Мольтке и Фоша. Все, связанное с армией, радовало его сердце. Клозери де Лиля сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоял памятник маршалу Нею. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшей станции Коммерс, а на Камброн, столь сладостно напоминавший ему доблесть генерала Камброна, который в битве под Ватерлоо на предложение сдаться ответил кратким «дерьмо». Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий. Их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались.
Вот мы на ми. Посмотри-ка, это я во главе моей роты. Молодцы ребята, богатыри, а? Не то что крысята французики. 20 лет, капитан. Неплохо? Да. Капитан 2-го сибирского. А отец-то был полковником. Что ж, мон ами, жизнь — это взлеты и падения. Капитан русской армии, вдруг бац, революция. Все прахом, ни гроша. В 16-м году неделю снимал люкс в отеле «Эдуард VII». В 20-м туда попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, планжером и смотрителем клозета. И сам давал лакеям чаевые, и принимал их с поклоном. Эх! Однако знавал я, что такое жить джентльменом, мон ами. Не ради хвастовства скажу. На днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было. И вышло побольше 200. Да уж, за 200 точно. Их, ладно, еще повезет. Победа с тем, кто не сдается. Выше нос.
Натура моего русского друга Бориса поражала странной двойственностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время, потрудившись официантом, вполне усвоил соответственные идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже 1000 франков, свято верил в возможность завести собственный ресторан и разбогатеть. Все официанты, как я потом обнаружил, так думают и говорят. Это их примиряет со своим лакейским положением. Борис охотно, ярко рассказывал о работе в отелях.
Обслуживать гостей, играть в рулетку. Можешь умереть нищим, а можешь за год сколотить капитал. Жаль, мне тебе не платят. Только на чаевых 10%. К счету, да еще пробки сдашь. Комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые. Бармен Максимин, например, за смену имеет 500 франков. А в сезон и побольше. Я сам, бывали дни, по паре сотен набирал. Это в Биарице, в самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего планжера, вертелись 20 часов в сутки. Месяц подряд 20 часов носишься. Через который поспишь и снова. Так ведь уж стоило того, 200 в день. Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то я тогда работал в «Рояль». Один американец перед ужином зовет. Велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все 24 стакана. А ну, гарсон, говорит мне, клиент пьяный дым. Я сейчас пью дюжину и ты дюжину. Если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня 100 франков. Я дошел, он мне 1000. И неделю, каждый вечер, я тот же фортель исполнял. Дюжина коктейлей в глотку, 100 франков в руку. Потом к зиме уже слух прошел, будто моего клиента под суд за океан отправили. Казенные деньги малы, там жили. Что-то у них все-таки есть милое в этих американцах. Ну разве нет?
Maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you.
Борис мне нравился. Мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис советовал мне пойти в официанты.
Вот поживешь, наконец, по-человечески. Когда имеешь место, 1000 в день и симпатичную подружку, так очень славно. К писательству, говоришь, тянет. Сочинять — это трепотня. Писателю один путь — в люди выйти, жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту. Ростом высок и по-английски говоришь. Лишь бы вот чертова моя нога стала сгибаться. Ты, Монами, если совсем прижмет, сразу ко мне. Устрою запросто.
Не представляя, чем буду питаться, чем платить за жилье, я вспомнил приглашение Бориса и решил навестить его немедленно. Вряд ли меня так просто, как он обещал, возьмут официантом, но мыть посуду я, наверное, сгожусь. Эту работу он, конечно, раздобудет. Летом, говорил мне Борис, найти место планжера, только спросить. Было великим облегчением вспомнить, что есть хотя бы один дельный друг, способный оказать покровительство. Незадолго до этого Борис прислал записку, где значился его адрес на улице Марше де Бламонто. Лаконичный текст извещал лишь о том, что все более-менее нормально. Следовало полагать, мой приятель снова в отеле «Скрип», вновь ежедневно набирает свои 100 франков. Воспрянув духом и кляня себя за глупость, я недоумевал, почему раньше не сообразил пойти к Борису. Мне уже виделся уютный ресторан с румяными поварами, жарящими шипящие омлеты под веселые песенки о любви. Уже представлялись роскошные пятиразовые трапезы. Я даже промотал 2,5 франка на пачку сигарет «Глуаз» в предвкушении скорого благоденствия. Утром я разыскал улицу Марше де Бламонто, с некоторым шоком обнаружив, что это трущоба вроде моей. Гостиница Бориса была кромешнейшей местной дырой. Из тьмы подъезда несло мерзкой кислятиной, смесью помоев и порошкового супа, известного бульона ЗИП, 25 сантимов пакетик. Сердце слегка ёкнуло. Употребляющие бульон ЗИП либо голодают, либо на грани голода. Возможно ли, что у Бориса 100 франков в день? Сидевший у входа хозяин хмуро ответил мне, что русский дома на самый верх. По узкой винтовой лестнице я полез на 6-й этаж. С каждым пролетом запах бульона ЗИП крепчал. Борис не отозвался на мой стук. Я толкнул дверь и вошел. Чердачная комнатушка, 9 метров. Свет через тусклое оконце в потолке, меблировка, железная койка без тюфяка, стул, кособокий умывальник. Длинная цепь клопов плавным зигзагом медленно струилась по стене над постелью. Борис спал. Живот круглым высоким холмом вздымал грязную простыню. Голая грудь пестрела укусами насекомых. При моем появлении он проснулся, протер глаза и глухо застонал.
«Черт бы его! Ох, черт, спина проклятая! Ей-богу, напрочь спина переломана!»
«Что случилось?»
«Ой, да спина в дребезги, вот что! На полу валялся всю ночь. Ой, дьявол, ой, боль в спине! Тебе не передать!»
«Борис, дорогой, ты заболел?»
«Да не заболел, только голодал до смерти. Ой, сдохну с голода!» Если вот так и дальше. Ой, мало того, что на полу спит, я которую неделю с двумя франками в день. Кошмар! В тяжкую пору застал ты меня, Монами.
Не стоило, пожалуй, спрашивать, продолжалась ли служба Бориса в отеле «Скрип». Я сбегал вниз и купил ему хлеба. Борис набросился на хлеб, съел полбуханки, почувствовал себя гораздо лучше и, сев в постели, рассказал, что с ним случилось. После выхода из больницы на работу его не взяли, так как он еще сильно хромал. Все свои деньги он истратил, все вещи заложил. Настали дни, когда он голодал по-настоящему. Неделю ночевал у причала под австралийским мостом на свалке винных бочек. Последние же две недели жил в этой конуре у одного еврея-механика. Дело в том, следовало изложение каких-то путанных обстоятельств, что механик задолжал Борису 300 франков и теперь в виде расплаты пустил спать у себя на полу, а также ежедневно выдавал 2 франка на еду. 2 франка кормили чашкой кофе с 3 рогаликами. Когда механик в 7 утра уходил, Борис покидал отведенное ему спальное место прямо под потолочным оконным люком, откуда капал дождь, и перекладывался на кровать. Спалось и тут ужасно из-за клопов, но хоть спина немного отдыхала. Было большое разочарование, придя за помощью, найти Бориса в ситуации еще более плачевной. Я объяснил, что у меня осталось меньше 60 франков, и мне необходимо срочно найти работу. Борис, тем временем, доев буханку, пришел в бодрое, разговорчивое настроение. Кинул безмятежно.
Бог мой, о чем ты беспокоишься? 60 франков — это состояние. Будь добр, подай-ка мне ботинок, Монами. Я собираюсь уничтожить передовые части клопов. Едва паразиты войдут в пределы досягаемости.
Но ты считаешь, возможно найти какую-то работу?
Возможно, да никаких сомнений. На самом деле у меня уже есть кое-что. Есть новый русский ресторан на улице Коммерс. Вот-вот откроется. И это уже дело решенное, что я там стану метродотелем. Тебя на кухне пристрою запросто. 500 в месяц и питание. Иной раз даже чаевые.
А пока скоро мне опять платить за комнату.
Ну, что-нибудь найдем. У меня на руках уйма козырей. Например, люди, которым я давал в долг. В Париже таких полно. Кто-нибудь непременно вскоре отдаст. И ты еще вспомни о всех любивших меня женщинах. Женщины, знаешь, никогда не забывают. Только шепни, мгновенно выручат. Кроме того, еврей мой говорит, что собирается украсть какие-то магниты из гаража и будет платить по 5 в день, чтобы их чистили перед продажей. Уже на этом сможем продержаться. Ты не волнуйся, Монами. Деньги достать проще простого.
Да? Ну так пошли сейчас и найдем место.
Сейчас, Монами, без куска не останемся, не бойся. Дело обычное. Капризы солдатской фортуны. Сотни раз я бывал в переделках и похуже. Главное, не тушуйся, помни правила Фоша. Атакуй, атакуй, атакуй.
К полудню Борис наконец решился встать. Весь его нынешний гардероб составляли один костюм, одна сорочка, воротничок, галстук, пара почти сносившихся ботинок и пара драных носков. Еще имелось пальто, отложенное для заклада на случай самой последней крайности. Имелся также чемодан, истертая дешевая картонка, но вещь необычайно важная, создававшая у хозяина гостиницы впечатление некоего имущества, без чего Борис, вероятно, был бы выгнан на улицу. Истинным содержанием чемодана являлись фотографии, медали, различный мелкий хлам и кипы любовных писем. Несмотря ни на что, Борису удавалось сохранять вид достаточно импозантный. Побрившись без мыла старым 2-месячного срока лезвием, он завязал галстук, тщательно следя за сокрытием изъянов, и аккуратно начинил ботинки стельками из газеты. Уже полностью снаряженный, достал склянку чернил и затер пятна сиявших сквозь носочные дыры лодыжек. Теперь никто бы не поверил, что этот человек недавно спал под мостами. Мы пошли в неприметное, но хорошо известное всем нанимателям и работникам отелей кафе на улице Револи. В пещере темной задней комнаты сидели профессионалы гостинично-ресторанного дела. Молодые лощеные официанты, официанты не столь лощеные и явно голодающие, толстые розовые повара, затрапезные судомойки, измочаленные старухи-уборщицы, перед каждым нетронутый стакан черного кофе. В сущности, это было бюро по найму, и плата за напитки играла роль процента за посредничество. Время от времени у стойки бара появлялись солидные важные господа, видимо, рестораторы, что-то говорившие бармену, который затем вызывал кого-нибудь из задней комнаты. На нас с Борисом он в течение 2 часов внимания не обратил. И мы ушли, поскольку этикетом дозволялось с одним стаканом кофе просидеть не больше 2 часов. Впоследствии, с обидным опозданием, выяснилось, что надо было бы тогда подмазать бармена, не поскупившимся на 20 франков, место обычно находилось. Потопали к отелю «Скрип», час караулили у входа в надежде встретить управляющего, но он не вышел. Потащились на улицу Коммерс, где удалось только обогатиться сведениями. Будущий ресторан закрыт на ремонт, патрон в отъезде. Настала ночь. Отшагав по каменным тротуарам 15 километров, мы так устали, что пришлось 1,5 франка истратить на метро. Ходьба замучила хромавшего Бориса, его надежды с угасанием дня стремительно тускнели. К моменту выхода на станции «Пляс Итали» он впал во мрак. Стал говорить, что место искать бесполезно, и все, что остается, — криминал.
«Лучше грабить, чем голодать, Монами. Я уж про это часто думал, прикидывал. Жирный богач американец, темный закоулок под Монпарнасом, булыжник в чулке. Трах! Карманы обшарить, мигом скрыться. Ну, вполне реально, разве нет? Лично я бы не дрогнул. Войну отвоевал, не забывай».
Преступный план Борис в итоге все же отверг, поскольку нас, парочку иностранцев, легко выследить. По прибытии ко мне в номер еще 1,5 франка были истрачены на хлеб и шоколад. Проглотив свою долю, Борис мгновенно, будто по волшебству, утешился. Еда, видимо, действовала на его организм силой крепчайшего коктейля. Взял карандаш и принялся составлять список тех, кто наверняка даст нам работу.
«Завтра найдем что-нибудь, Монами, я носом чую. Фортуна улыбнется, да и мозги у нас обоих в порядке. Человек с мозгами голодным не останется. На что способен человек с мозгами? Мозги из ничего добудут деньги. Вот у меня был друг, поляк, истинный гений. И что ты думаешь, он делал? Покупал простенькое золотое колечко и закладывал за 10 франков. Потом знаешь ведь, как небрежно в конторах квитанции заполняли. Ну, где клерк поставил из золота, он приписывал и бриллиантов. Где было 10 франков, исправлял на 10 тысяч. Ловко, а? И тут же, как ты понимаешь, свободно мог под эту свою квитанцию занять 1000. Так вот, пораскинул я мозгами».
До поздней ночи Борис сиял уверенной надеждой, рассказывал, как мы с ним станем официантами в Ницце или в Ярице, как заживем в шикарных комнатах и, набив кошельки, заведем себе подружек. Слишком уставший, чтобы еще 3 километра пешком шагать к себе в гостиницу, ночевать он остался у меня на полу, подушки послужили ботинки со свернутым поверх них пиджаком. Работа и на завтра не нашлась, и еще почти месяц фортуна хмурилась. 200-франковый гонорар спас меня от квартирной катастрофы, но все прочее складывалось хуже некуда. День за днем мы с Борисом дрейфовали сквозь толпы парижан, шлялись туда-сюда уныло, голодно и абсолютно безрезультатно. В один день, помнится, 12 раз пересекали Сену. Часами слонялись возле служебных входов. Дождавшись начальника, подходили с искательной улыбкой, заранее сняв шляпу. Ответ следовал неизменный. Ни в хромых, ни в неопытных не нуждались. Как-то нас чуть было не наняли. Поскольку Борис говорил, выпрямившись и спрятав палку за спиной, начальник не заметил больной ноги. «Да», — кивнул он, — «нужны 2 на склад. Пожалуй, подойдете, заходите». Но едва Борис сделал шаг, фиаско. «А вы хромаете, к сожалению». Мы регистрировались в агентствах, шли по любому объявлению, но бесконечная ходьба лишала расторопности, и мы, казалось, всюду на полчаса опаздывали. Был случай, нас почти уже приняли мыть вагоны, но в последний момент предпочли отдать места французам. Однажды встретилось объявление, что цирку требуются рабочие с обязанностями двигать скамейки, убирать мусор и во время представления становиться ногами на две тумбы, чтобы под этой живой аркой бегал лев. Придя за час до обозначенного времени, мы нашли очередь из полусотни соискателей. Львам, очевидно, присущ особый магнетизм. Бюро, где я давным-давно стал на учет, прислало телеграфную записку, сообщив о желании некоего господина из Италии брать уроки английского. В записке значилось «срочно» и предлагалось 20 франков в час. Нас с Борисом охватило смятение. Вот он, отличный шанс и ускользает. Нельзя же явиться к ученику в пиджаке с драными локтями. Потом нас осенило, что достаточно благопристоен пиджак Бориса. Брюки от моего костюма, правда, не подходили, но они были серыми, а потому могли сойти за якобы фланелевые. Пиджак огромнейший, пришлось надеть небрежно, нараспашку, и все время держать руку в кармане. Я торопливо выбежал, не пожалел 75 сантимов на автобус. В бюро, однако, ожидало известие о том, что господин передумал и покинул Париж. Борис мне рекомендовал сходить на центральный рынок, попробовать наняться грузчиком. Я пришел в половине пятого утра, когда заваривалась самая работа, высмотрел бригадира, низенького толстяка в котелке, и направился к нему. Прежде чем дать ответ, тот быстро схватил мою руку и потрогал ладонь.
«А ты как, сильный?»
«Очень».
«Так-так, ну, покажи себя, вот, подними-ка эту штуку».
А рядом стояла колоссальная корзина с картофелем. Я ухватился за нее и понял, что не только поднять, даже сдвинуть ее не в состоянии. Толстяк пожал плечами и отвернулся. Я пошел прочь. Минутой позже искоса оглянулся. Грузчики поднимали эту корзину на телегу вчетвером. Весила она центнера полтора. Бригадир сразу понял, что я не гожусь, и нашел способ меня спровадить. А час, в очередном приливе светлых надежд, Борис тратил 50 сантимов на марку и отправлял какую-нибудь из бывших возлюбленных письмо с просьбой о помощи. Ответила, наконец, лишь одна. Та, что когда-то, кроме пылких ласк, получила еще 200 франков в долг. От ожидавшего внизу конверта со знакомым почерком Борис восторженно обезумел. Схватив письмо, мы полетели к нему на чердак, как дети с краденными леденцами. Борис прочел и молча передал мне. Послание гласило. «Мой обожаемый и драгоценный зверик, как изумительно было раскрыть твое письмо, строки которого напомнили дни нашей дивной любви и поцелуй твоих горячих губ. Эти чудесные воспоминания волнуют сердце, словно аромат фиалок. А про те 200 франков, что ты пишешь, это никак нельзя. О, мой единственный, какая боль во всей моей душе от твоих затруднений. Но что ждать человеку? В этом мире для каждого присуждены страдания, и мне тоже судьба жестокая. Сестричка заболела, ах, бедняжка, как она мучилась. На докторов ушло кошмар сколько, ни франка не осталось, клянусь тебе. У нас самих сейчас до крайности трудные времена. Не унывай, мой зверик. Главное, не унывай. Помни, что страшные черные тучи когда-нибудь уходят, и потом нам опять сияют лучи зари. Верь, драгоценный мой, я не забуду тебя навек, и прими бесконечных поцелуев от той, которая будет вечно любить тебя до гроба. Твоя Ивонна». Письмо настолько разочаровало Бориса, что он улегся на кровать и отказался в тот день ходить искать работу.
Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you.